Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск подкаста «Дожили», в этот раз не с Максимом Блантом. Как вы помните, у нас теперь новая схема. Неделю через неделю я приглашаю кого-нибудь из наших коллег или других интересных гостей. Сегодня это моя коллега, выпускающий редактор регионального проекта «Радио Свобода» «Север Реалии». Простите, все время путаю с Сибирью реалиями, но и тот тоже чудесный проект. Елизавета Маятная. Лиза, привет.
Да, Никит, привет. Рада прийти к тебе в эфир.
Спасибо, что позвал. Всегда и с большим удовольствием. Похвастаюсь, похвалю себя. Значит, невероятная журналистская интуиция подтолкнула меня позвать Лизу поговорить на тему пересобирания себя, перепридумывания своей профессии, своего будущего, про радость разных видов труда в жизни и важность источников заработка. Я пригласил Лизу накануне выхода в их проекте «Север Реалии» чудесной статьи, которая озаглавлена «Не стыдно работать руками, стыдно просить деньги». Это цитата, насколько я понимаю, из Михаила Беньяша. «Как пересобрать себя в эмиграции». Ну, наверное, сразу напомню бэкграунд. Вот уже больше недели, да, мне кажется, обсуждается это.
Ну, несколько дней, да. Это прям топовый был пост в Фейсбуке. Михаил Беньяш — это очень хороший российский адвокат. Я его знаю как бы много лет, поскольку еще до свободы, поскольку он был очень заметным защитником в Краснодарском крае и выигрывал, и проигрывал, но в основном, ну, боролся на самом деле. Он такой боец настоящий по многим делам. Имел из-за этого, естественно, неприятности, как эти все, кто высовывается в России. Вот. И в итоге ему ничего не осталось делать, как эмигрировать. И он живет и работает в Литве. И меня, конечно же, невероятно вдохновил его пост о том, как он нашел себя совершенно в новой профессии, плюнув на то, что, будучи, так сказать, не на земле, вдали от родины, он не может на полную катушку, ну, вот так, как мы хотели бы, да, там, как бы, и многие журналисты, которые вот привыкли работать в поле. Я, например, тоже всегда была репортером, любила ездить в командировки, мне надо, важно было смотреть в глаза, мне важно было опросить кучу людей и понять, кто тут врет, кто тут говорит правду, и как бы докопаться до сути. Это важная часть журналистской работы, и точно так же важная часть адвокатской работы. Ты должен понимать, с кем ты имеешь дело, и врут тебе, не врут, и на той ли ты стороне, не на той, и почему ты поддерживаешь то или другое. Поэтому я Михаила Беньяша прекрасно понимаю. И он понял, что, я думаю, вы читали этот пост или каким-то образом его видели. Если нет, то обязательно прочитайте, потому что он духоподъемный. Мы все просто взбодрились, как будто вот волшебного пендаля получили, потому что, ну, действительно, ну, о чем тут спорить? Ну, глупо просить. Ну, надо пойти просто заработать, придумать что-то для себя новое. Вообще, Никит, к вопросу о том, что вот мы оказались в эмиграции, я считаю, что судьба нам послала второй шанс. Мы всю жизнь занимались чем-то одним. Мы это делали. Мы старались это делать хорошо. У кого-то что-то получалось, что-то нет. Наверное, у нас был бы еще какой-то вариант развития. Но мы уже вот в этом живем и катимся по этим рельсам. И да, радуемся, когда что-то лучше получается, огорчаемся, когда что-то хуже. Понимаем, что здесь мы не можем доработать, потому что, ну, мы там забанены. Мы, российские власти, все проблемы, которые могли только придумать, на Радио Свобода оттоптались первыми. И мы как бы вот попали под этот прессинг, под этот каток, и как бы, ну и живем теперь с этим. И в то же время, оказавшись в другой стране, совершенно в другом месте, ты можешь начать то, что ты никогда не делал, никогда не пробовал. И Беньяш об этом пишет, что вот он нашел себя на стройке. Казалось бы, умнейший человек, юридический факультет закончил, прекрасный адвокат. Блин, работает кувалдой на стройке, меняет трубы, зарабатывает деньги. Счастлив. Потому что нашел нового себя, понимаете? Неизвестно, сколько будет кайф у него этот продолжаться. Может быть, через год он подумает, да ё-моё, да сколько же можно этим заниматься? Он пойдет на биржу, научится чему-то другому. И я считаю, это главное в жизни, в принципе, развитие. И он нам показывает этот путь. Молодец. У него и семья там уже в Литве, то есть у него там ребенок и жена, и он их кормит, и он вдохновляет других. Браво, Михаил, я просто аплодирую.
Вот, я хотел бы дать тогда немножко контекста, почему мы вообще об этом говорим. Здесь два фактора, они, в принципе, вполне очевидны. Первым назову такой самый громкий, обсуждаемый сейчас просто в силу своей актуальности, это, значит, закрытие, заморозка программ поддержки от USAID, или USAID, по-разному называют люди эту организацию. Организация, которая распределяла на гранты фонды на поддержку разных инициатив, в том числе и журналистских, и правозащитных.
И НКОшных разных.
Да.
То есть там суммы были большие, до 60 миллиардов долларов.
Очень большие суммы. И надо признать, что вот я был поражен именно на бытовом уровне, как много оказалось американских денег в самых разных организациях. Это стало понятно уже постфактум по тому, как стало стали закрываться или замораживать свою деятельность, или сокращать число сотрудников. Множество организаций, о которых даже ну, как-то в голову не приходило, что в их деятельности столь важны эти американские деньги. И это, конечно, вызвало ну, очень серьезное ощущение растерянности, такой дезориентированности, переживания за свое будущее. И я думаю, что у многих такое экзистенциальное ощущение того, а вот а что? Кто я вообще? Кто я и что я буду делать дальше, если все так и продолжит закрываться? Куда я пойду и чем я буду заниматься? Для России это, естественно, тоже актуально, потому что со всеми, значит, репрессивными методами я знаю множество историй про людей, которые остались в России, никуда не уехали, но были вынуждены уйти из профессии, те же журналисты.
У меня как минимум двое коллег, с которыми я работала, которые очень хорошие журналисты. Один работает, извините, курьером, это интеллектуал-умница, который делает классные тексты, а второй тоже ушел на завод. Это в России. Они не уехали из страны. Но реально общество потеряло этих людей, потому что они умные, они талантливые, и они не в профессии.
Общество-то потеряло этих людей? Почему? Ну, если они ищут и находят, как Михаил, себя в чем-то новом и тоже, безусловно, полезном, может быть, и не потеряло. Комментариев под постом у Михаила была целая куча. Они были, конечно, разные. По большей части поддерживающие, вдохновленные, положительные. Были и скептические комментарии, которые как раз говорили о том, что ну как же так, блестящий адвокат, блестящий опыт, да, такая практика, такие умения. И получается, все не задействовано. Или кто-то там говорил, ну, все равно я вот вам не доверяю, Михаил, кто-то там пишет. Столько эмоций у вас, вот вы как-то так об этом с таким надрывом говорите, что мне кажется, что все-таки здесь вот есть какая-то такая невзвешенная реакция, которая неизвестно, чем еще обернется.
Но мы же знаем, что любое слово может быть использовано против вас. Воистину. Мы же не тешим себя такими иллюзиями. Дело в том, что Михаил же тоже сказал, что для него основная сейчас работа кувалда. Но при этом его профессия, которой он занимался, остается его хобби. В принципе, как бы, он не то чтобы это совсем бросил. То есть, если его заинтересует дело, если он считает, что он будет полезен, мне кажется, он обязательно подключится и постарается помочь. Ну, то есть, как бы, понимаете, это человек не про деньги в профессии. Понимаешь, а с другой стороны, что значит не про деньги?
Да,
у тебя
он, кстати,
семья, тебе надо на что-то жить.
Более
тебе
того,
надо...
там Михаил там еще кое-где уточняет, он прям честно пишет, я за время своей адвокатской работы, за определенный период, привык к довольно высокому уровню жизни.
Конечно. Конечно, и многие привыкли, и это нормально. И тогда надо рассуждать о том, что мы не то что должны терять в своем уровне жизни, мы должны найти способ, как минимум, не потерять, и как максимум, стать лучше.
Если бы был с нами Максим Блант, он бы сразу уточнил, что на самом деле в эмиграции, например, не потерять привычный уровень образа жизни, это де-факто на самом деле очень сильно его увеличить, потому что потеря неизбежна. Если тебе удалось не потерять, это значит, что ты уже очень сильно вырос. Я попрошу тебя несколько слов про чудесную статью, которую у вас
вышла. Да, давай я тебе расскажу, значит, про эту статью, потому что здесь есть прекрасная история, на мой взгляд, и расскажу про свой личный опыт, кстати, тоже.
О, да, за этим я тебя и звал.
Во-первых, у нас в заметке, как раз о которой говорит Никита, не стыдно доработать руками, а стыдно просить деньги, все реально напоминаю, девушка Юлия Долидович, которая была журналисткой, но потом поняла, что ей это уже не очень интересно, она попробовала себя гримером, а сейчас работает сварщицей. И это совершенно восхитительная история, потому что она видела, как работают сварщики. На самом деле, это тоже творческий акт, да, как бы акт творчества, потому что они что-то создают своими руками. И она пошла, вот она встает в 4:20 утра, идет на автобус, едет на работу, в 7 утра начинает свой рабочий день. И кайфует от того, что у нее это получается. То есть она там вообще единственная женщина среди сварщиков. Вот просто решила это попробовать и научилась этому. Понимаете, она как бы открыла новую грань себя и поняла, что она этим может зарабатывать на жизнь, она может кайфовать опять от новой профессии. Это очень здорово. И понимаешь, это новая жизнь, ее новая профессия послала ей нового мужчину, за которого она вышла замуж. Это тоже позитивная суперистория, потому что однажды ей в пару поставили нового сварщика, литовца по имени Гитис. Очень смешно, он рассказывает, как они познакомились. Потому что ему сказали, что он будет работать с русской женщиной. Он представил, что придет русская женщина, в одной руке серп, а в другой молот. А она оказалась совсем другая. Ну, в общем, вы понимаете, как бы это вот вообще совершенно уже новая жизнь.
При этом эти люди пишут или говорят об этом с большим удовольствием и радостью.
Но у нас тут много примеров, на самом деле, их несколько, и это не все, как бы, да. Вот опять же, у нас здесь есть Литва, есть Андрей, который уехал из Петербурга в Литву, который вспомнил свою профессию, да, он по первому образованию был инженер-электрик, а так он работал в НКО. Ну, то есть, понятно, опять же, кто лишился поддержки и защиты? Люди, которым они оказывали помощь, так же, как Беньяш. Потеряли только дорогие россияне. А не вот эти ребята, которые просто взяли и пошли делать другое дело. Вот у него тоже встает в 5:30, чтобы к 7 приехать на работу. Понятно, он говорит, что работа на стройке не так престижна, как работа юристом в НКО. Ну, понятно, ты белый воротничок или ты в этой робе, что ты там делаешь? Кстати говоря, он очень важную вещь проговаривает. Я с ней совершенно согласна. Советую тем, кто уехал, не надеяться на то, что мы быстро там вернемся и заживем какой-то прежней жизнью. Потому что он говорит, вот чем раньше вы забудете об этих планах, у вас быстрее мозг перестроится, вы начнете здесь жить новую жизнь. И будете заниматься работой, будете строить ее здесь по новой, перестраивать, переформатировать, перенастраивать. Он говорит, я тоже к этой мысли-то не сразу пришел. Но опять же, как у всех в эмиграции, а деньги где брать? У тебя аренда, у тебя высокая коммуналка. То есть такие вещи, которые, ну, я не знаю, ну, вот коммуналка в Риге в 5 раз больше, чем в Москве. Ну, лично у меня.
Это правда.
А зимняя, осенняя, вот это все, когда включаются эти батареи. Спасибо нынешней зиме, что ее не было. Я почти не включаю батареи. Но, знаете, в прошлом году было по-другому. И ты понимаешь, как бы, что ты должен суетиться. Прекраснейший совершенно Сергей Беспалов. Я его знаю лично. Он из Иркутска, был волонтером в штабе Навального. Но Сергей у нас есть такой парень с большим разным опытом. Он не только, значит, занимался активизмом, он много чего делал для свободы слова, для свободы собраний. И за это, естественно, внесен в реестр экстремистов-террористов и отсидел и так далее и тому подобное. И он начал заниматься бизнесом. И бизнес не пошел. И рубил дрова в Финляндии. И работал сантехником. И трубы прокладывал. И батареи навешивал на новостройках. Чего только не пробовал. И пытался запустить стартап российский, который тоже не пошел. И сейчас у него есть работа. Менеджер в местной компании. Но при этом по выходным он возит людей на границу. Из Риги до границы Луахама. И там дальше Псков. И, кстати, этот бизнес тоже придумал наш российский, мой хороший друг Алексей, который тоже искал, чем ему заняться, и понял, что никакой журналистикой он здесь не прокормит. У него вообще четверо детей, так, на минуточку. Он должен суетиться, он должен что-то делать. И придумал, и отладил эту систему, и дал куче людей работу.
Давай тогда уточним, это просто, ну, условно говоря, это такое гражданское такси, которое ездит, отвозит людей до пограничного перехода или встречает их там.
Да, да,
это,
да,
естественно, дешевле, чем обычное такси.
Ну, просто плюс там нету других вариантов вообще, да, если у тебя нет машины.
Совершенно верно. Ну и плюс эти люди, как правило, с пониманием, они способны подождать час, а то и несколько.
Да.
В случае, если возникнут вполне часто случающиеся задержки на границе.
Я к тому, что я знаю лично много примеров, когда немного, вот успешных тоже немного, но они есть. Я знаю тех людей, которые здесь, ну, приехали вообще без всего. Знаешь, это как бы у меня... Вот я, например, уезжала из Москвы, мне друзья дали денег, у меня денег не было. У меня была квартира в ипотеке, практически доделанный ремонт, но недоделанный, там еще шкафов не хватало. Я их еще даже не нафантазировала, чтобы... И денег у меня на них не было. Но в принципе, это была квартира мечты, и я не собиралась никуда уезжать. И друзья мне дали денег и сказали, все, давай. Тебе иначе здесь как бы за твои эти высказывания все плохо кончится, у тебя дети, вали давай. Где-то, я не знаю, сколько времени назад, не этим летом, а прошлым летом у меня случился коллапс. Я продавала квартиру, у меня ее в последний момент не купили, просто не пришли люди на сделку, а перед этим выселили жильцов, а я с этого погашала как бы вот это вот все свое прекрасное хозяйство в виде кредитов, ипотек и так далее. И у меня была полная задница, я не знаю, можно это слово произносить в эфире?
Конечно.
Вы знаешь, я ездила в выходные на границу, точно так же отвозила людей на машине. Я в кафе мыла полы по вечерам. Это стоило 20 евро. Но это было 500 евро к моим доходам, которые мне были просто необходимы, потому что у меня двое детей. Мы любим театры, мы любим концерты, куча кружков у детей. Это все, что я считаю, что должно быть у детей. И для этого как бы я мыла пол, я спросила всех своих знакомых, что я еще могу сделать. Мне сказали, ну ты же не будешь убирать квартиру на Airbnb? Сказала, как я не буду, а я на что их должна учить? Я пошла убирать квартиру на Airbnb в свободное время. И считаю это отличным опытом, потому что это было проще, чем убирать кафе. Более того, когда я уже потом в итоге продала свою квартиру, и пересмотрела в Риге миллион всего просто вот недвижимости, в каком районе жить, какой дом, какая должна быть квартира. Я поняла, что у меня сейчас нет квартиры мечты. Я ее себе еще не намечтала, потому что, да, я полюбила Ригу, мне здесь нравится. Я пока не очень вижу свою дальнейшую жизнь. Ну, то есть, как бы я и представляю примерно, да, там, что детей надо выучить. Маму надо как можно дольше поддерживать в более-менее каком-то состоянии. Я сделала по-другому. Я на те деньги просто купила квартиру совершенно четко для того, чтобы сдавать ее на Airbnb. И я этим занимаюсь уже полгода. Мне это очень нравится. Что мне это дает? Мне это дает то, что в итоге я арендую квартиру, которая мне действительно нравится. Я бы не смогла ее купить за те деньги, которые у меня были, потому что за год на курсе евро я очень много потеряла. Это мне дает некий как бы и выхлоп, и выдох, скажем так, потому что, да, практически она мне позволяет, ну, буквально у меня один месяц был провальный, как бы, когда это не закрылось, не думать о том, чем я буду платить за квартиру и за коммуналку. Угу. Более того, Никита, я тебе скажу.
Так.
У меня вот тут случился практически карьерный взлет, взлет уборщицы.
Так,
блестяще. У меня есть уборщица, и когда, естественно, днем не могу убирать, я ее как бы приглашаю. Чудесная девушка с Украины, прекрасная, шустрая, очень аккуратная. Просто the best of the best. Ну вот, но иногда она не может, тоже какие-то личные обстоятельства. Потому что ко мне тут пришел сосед и сказал: я смотрю, вот вы этим занимаетесь, мы вот тут тоже хотим квартиру сдавать, а давайте вы будете у меня убираться. Я говорю: супер.
Блестяще.
Говорю: спасибо. Нет, это небольшие деньги, я тебе хочу сказать. Уборка стоит 30 евро квартира. И, конечно, я не такая эффективная, как моя прекрасная Ира, которая это делает не только качественно, но и быстро. Это то, что это моя следующая цель — научиться это делать быстро, не только качественно. Но я хочу сказать, что, в принципе, можно не умереть с голоду. Да, понятно, это смешно. У меня два высших образования. У меня там журфак МГУ и юридическая академия, второй диплом. Я закончила в Москве. И понятно, что это не предел был моих мечтаний — мыть полы в Риге. Да, там или на машине ездить границы. Но я понимаю, что вот в данный момент жизни это то, что меня кормит.
Но я как раз хотел, да, об этом спросить. Не знаю, как ты, но я-то точно был воспитан на этих всяких: будешь плохо учиться, дворником станешь, там, я не знаю, плохо себя вести, в сантехнике пойдёшь.
Встал рано, убрался, весь день свободен, получил деньги. Отличная работа.
Я имею в виду, что стереотип все равно сидит такой в голове, что это, мол, как бы такая потеря в социальном статусе или в чем-то еще. Сегодня здесь, в эмиграции, я этого совершенно не чувствую. И так, по твоим рассказам, чувствую, что ты тоже. Это стало чем-то новым для тебя в жизни? Или ты всегда такой была?
Нет, я никогда не мыла полы в чужих квартирах, не таксовала, не мыла в кафе полы. Но я знаю такие истории, например, там, у меня, когда люди уезжали в Израиль, и тоже начинали вот с мытья полов, а потом достигали того, чего они хотят. Ну, понимаешь, для этого это тоже проблема, для этого надо как бы о чем-то мечтать. Вот ты придумал себе мечту, а дальше будешь пытаться ее реализовывать. И я не уверена, что это мечта в журналистике. Опять же, и у нас в тексте есть такая девушка, которая сейчас в Германии, которая говорит: я была хорошим репортером, и мне важно смотреть в глаза собеседнику. Я не люблю интервью по телефону, это не то, и я с ней совершенно согласна. Поэтому она сейчас себе ищет социальной работе, она вот хочет пойти в детский садик работать. Ну вот, например, нам для того, чтобы пойти в детский садик работать, ну, например, если я этого захочу, то надо сдать язык на С1. Угу. Это очень высокий уровень. Я хочу сказать, что я там Б1 закончила, экзамен не сдавала, и Б1 я, конечно же, не знаю. То есть как бы, да, там на каком-то там А2-то нормально у меня, все в порядке. И это надо, этим всем надо заниматься.
О, да. Да, в язык упирается очень много.
И это все равно будут небольшие деньги. Но это другой ты. У тебя другая жизнь, и это другой ты.
Ну, это, кстати, удобно довольно как раз для журналиста, для писателя, мне кажется. Может быть, мы придумаем еще какие-то профессии, для кого удобно хранить свою внутреннюю, былую профессиональную идентичность в новых профессиях, потому что ты всегда можешь воспринимать это как новый опыт, где ты набираешься материала.
Конечно.
Как Гонза, журналистика.
Конечно.
Как Хантер Томпсон внедрился к байкерам Ангела Ада. Это сколько он там,
да,
3
слушай,
года с ними прожил,
написал книжку. Да, слушай, ну это вообще, ты знаешь, книжку. Когда я не знаю, после школы, поступив в университет, работала в «Комсомольской правде», у нас была очень популярная рубрика «Журналист меняет профессию». Когда как раз человек внедряется и работает там на заводе, в роддоме, я не знаю, на птицефабрике, ну все, что тебе в голову придет, там, я не знаю, могильщиком. А потом описывает, как он это делал.
Круто.
И с кем он познакомился, и что он нового узнал, и что он открыл при этом. И там какую-то изнанку бизнеса и так далее. Это нормально, это абсолютно журналистская работа.
Все, я придумал. Нам надо просто открыть свой YouTube-канал, где мы возобновим, так сказать, эту рубрику. Давай поиграем в такую просто игру. Ты уже многое назвала из того, что ты попробовала. Давай я попробую, значит. Ну, то есть я, безусловно, совершенно точно могу быть уборщиком. Я неплохо, кстати, это делаю, если что, имейте в виду.
Mm-hmm.
Представлен на рынке, зовите
меня к тебе. У меня очень спрашивает телефон Маиры.
Вот, отлично. Однажды мне довелось заниматься сначала свадебной видеосъемкой и фотографией. Мне быстро стало ясно, что это не очень мое. Мне не очень это симпатично, и мне не очень хорошо получалось. Но оттуда родился поджанр. Я стал снимать семейные видео, детские праздники, и внезапно оказался довольно популярен. Надо сказать, что я этим последний раз занимался больше 10 лет назад, но мне до сих пор иногда по старой памяти пишут и спрашивают: а может, вы все-таки еще разочек тряхнете стариной. Не уверен насчет стройки, я лечу сейчас в спину, как бы немножечко страшновато вот прям махать кувалдой, как пишет об этом Беньяш, но, наверное, водитель, я мог бы развить эти навыки. Что ты посоветуешь еще мне? Куда мне податься?
Никита, а вот ты сам, дело в том, что, ну, мне кажется, надо идти от обратного.
От себя, да?
Да, надо понять, а вот просто придумать, а что бы я хотел попробовать? Вот просто сесть и подумать.
Так, я поделюсь результатами очень поверхностного и быстрого ресерча, который я провел насчет, например, курсов здесь, в Риге.
О, вот, давай, интересно.
Курсы массажа 155 евро в месяц, срок обучения 4 месяца. Значит, всего будет 620 евро за полное обучение, но со всеми сертификатами. Угу. И можно после этого профессионально заниматься.
Отличная работа.
Сертификат охранника без сдачи экзаменов полиции там уточнено. Я не очень знаю, просто местных правил, видимо, довольно серьезно. Курсы охранников 480 часов, повышение квалификации, получаемая квалификация охранник. Не записал, сколько стоит, но стоимость примерно такая же, там примерно одинаковая. Парикмахер, обучение по программе «Колорист» 560 евро, тоже сертификат на двух языках, латышском и английском.
Супер популярная профессия. Девушки платят большие деньги за это колорирование.
Мастер маникюра, примерно та же стоимость. Обучение стрижки собак, 4 месяца, 250 евро в месяц, дорого, 1000 евро.
Мы с тобой,
но...
как собаководы, понимаем.
Ну, это, кстати, здесь, между прочим, я бы сказал, есть дефицит в хороших грумерах. Это совершенно точно.
Здесь много в ком есть дефицит, потому что все хорошие и самые лучшие, они на виду и на расхват.
Есть даже какие-то подозрительно недорогие курсы управления электропогрузчиком.
Вот,
очень краткосрочные, обещающие практически занятия и сертификат, но мне кажется, это скорее история про то, как быстро-быстро, если ты уже умеешь, имел профессию раньше где-то в другой стране, а здесь тебе сложно легализоваться, это скорее что-то про быстрые экзамены и легализацию того, кто уже умеет работать с электропогрузчиком.
А мне кажется, что ты не прав, что этому можно научиться. Да, тебе должны быть просто водительские права, и дальше ты совершенствуешь эти навыки.
Теперь несколько слов о предложениях на рынке российского труда, чтобы не быть, так сказать, только все про Латвию или Европу. Во-первых, мне попался очень интересный центр по переподготовке, который предлагает, внимание, все следующие профессии будут обучаться онлайн. Не, так сказать, без присутствия.
Я надеюсь, врач? Хирург?
Почти.
Стоматолог?
Почти. Например, сиделка, уход за немобильными гражданами, 7161 рубль за весь курс. Сильно дешевле, между прочим. Официант третьего разряда, 8712 рублей за все обучение. Повар четвертого разряда, 4840, в два раза меньше, чем у официанта.
Повар? Кинь мне потом, пожалуйста.
Я, честно говоря, поражен. Я только что сам вчитался в то, что записал, но повар, на секундочку, в два раза доступнее, чем официант.
Да вообще копейки, конечно.
Почему нет? Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования от второго до шестого разряда, 7843 рубля.
Отличная профессия.
Трудом представляю себе, правда, как именно исключительно онлайн, но вообще-то это интересно.
Ну, я думаю, теоретическую, а дальше ты пойдешь искать,
наверное,
практику.
Слесарь-сантехник, самая дорогая, это блокбастер среди предложений, 12386 рублей, 256 академических часов идет обучение. Ну, довольно серьезно вообще-то. Рядом с ним такой же конкурент, ровно столько же часов и такая же стоимость, слесарь по ремонту автомобилей. Все обучение дистанционно. Также я наткнулся еще на парочку таких более раскрученных ресурсов, не буду уж их называть. Там в изобилии представлены профессии всевозможные айтишные на разных языках программирования, бухгалтеры почему-то в дистанционном обучении очень популярны. Стоимость там, конечно, повыше, чем в том государственном, окологосударственном учреждении, откуда я цитировал цены изначально. Но популярность очень большая. Это видно, что люди ищут. Ну, я уж не говорю о том, какое количество развелось курсов по психологии, да, как бы предлагается всем стать практикующим психологом.
Ну, вот я вот это не сильно поддерживаю.
Что я тоже не очень сильно поддерживаю.
Ну, вот смотри, Никита, дело в том, что именно рабочие специальности – это действительно большой дефицит в Европе. Ну, я не знаю, у меня близкая подруга живет в Мюнхене. Им надо было что-то там на кухне сделать.
Так.
И они этого несчастного сантехника... Что-то они два месяца ждали.
Это правда, да.
Это суперпрофессия на самом деле. У меня тут случился коллапс дома. Ну как, в общем, мы тут затопили соседи, и там хозяин дома пришел и показывал мне. Учил меня, как чистить эти трубы. Показывал, вот это надо разобрать, вот это надо убрать. Да. Вот химию туда не заливай, ты испортишь, а надо вот это. Я говорю, слушайте, Владимир, говорю я, так может быть мне стать сантехником? Вы посмотрите, мне кажется, я смогу с этим разобраться. Вообще, мне кажется, очень перспективно. Посмотри, сколько стоят вот эти все услуги, они дорогие. Ну, допустим, у меня там на другой квартире квартире у меня сломалась стиральная машина. Я вызывала, дядька приехал. Ну, у него расписано все, у него 4 заказа в день. Здесь по 50 евро, у него вообще-то 200 евро в день. Вот, например, грузчиков я искала, когда переезды всякие были. Тоже чудесные ребята и тоже... Ну, слушай, ну они получают нормальные деньги. Больше, чем журналисты, поверь мне.
Ну, хорошо, экзистенциальный вопрос. Для тебя важно при прочих равных все-таки попытаться остаться в журналистике при таком развитии событий?
Для меня это важно, потому что я люблю журналистику. Я считаю, что я на своем месте. Я считаю, что мы рассказываем хорошие истории. При всех вот этих вводных, что мы не там, что с нами боятся общаться, что нас посылают и так далее и тому подобное. То есть совершенно не френдли условия, френдли для работы. Мы все равно делаем качественные, хорошие истории. И когда я вижу в итоге то, что получается, я от этого кайфую. Я понимаю, что я люблю журналистику, я не хочу ее бросать. Я бы все равно хотела этим заниматься. И я надеюсь, что, может быть, как-то будет посвободнее, будет еще что-то, и там мы все равно придумаем себя новых.
Экзистенциальный вопрос номер 2.
Ух ты.
Не страшно? Или, может быть, страшно, и это нормально?
А что страшно, не
вот
страшно?
Вот есть ощущение некоторого беспокойства за свое будущее, за свою профессию, за свою возможность и дальше зарабатывать деньги, выполнять свои обязательства перед родными иждивенцами, прости
вот
господи.
Вот слово «страх» я из своей жизни убрала давно. Я не хочу об этом думать. Вот во всяком случае, я вот как Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Потому что... Но опять же, это путем долгих размышлений и вообще вот этой всей жизни, которая дико изменилась. Будет проблема, будет решение. Step by step. Ну, я не могу придумать. Я не знаю, что завтра придумает кто-то. То мы тут 2 года дорожим, что бросит ядерную бомбу. То еще чего-нибудь. Ребята, ну невозможно, сойдешь с ума. Надо просто делать свое дело. И будь что будет. Вот я живу по этому принципу. Да, я не знаю, может, у меня вообще ничего не получится. Ну, мы, во всяком случае, мы прикладываем максимум усилий, чтобы это получилось. И я верю, что в итоге все равно визбу слабее. Все будет хорошо по-латышски.
Я тоже, наверное, сказал бы так, что это и есть пока что самый главный мой личный опыт в эмиграции. Я перестал бояться. Я понял, что это роскошь, которую я не могу себе позволить. Она буквально мне мешает. Я себе пообещал, что больше никакого, ни одного решения в жизни не буду принимать из чувства вот этого страха или тревоги перед будущим. Я просто буду делать то, что я считаю делать правильным, и то, что я хочу делать.
Абсолютно.
Оказалось,
верно.
Блестящий метод. Продолжим в том же духе и доживем до...
До понедельника.
Славных светлых времен, хотела сказать, но хотя бы до понедельника. Всё. Я благодарю Елизавету Маетную, выпускающего редактора регионального проекта «Радио Свобода Север Реалии», которая выпускает...
У нас очень хорошие региональные проекты. Читайте,
да.
Сибирь Реалии, Север Реалии и другие реалии, и читайте «Радио Свобода». У нас есть отличный текст.
Это был подкаст «Дожили». Увидимся с вами через неделю.
Спасибо, Никита.
До свидания.
Чао.